Ну, давайте потихонечку начинать. Так, ну, никак мы с Древней Грецией не закончим, и, наверное, еще не скоро закончим, потому что, конечно, тот курс, который я читала вот несколько лет тому назад, он был достаточно поверхностный, как теперь вот становится понятным. Ну, собственно, естественно, это мы, так сказать, первый слой снимали информационный. Вот. Но сейчас мы берем гораздо глубже, и возможности у нас теперь такие есть, уже чисто энергетические, ну и информационные, поэтому, ну и, в общем, уже нужно. Вот. Поэтому мы будем продолжать пока заниматься Грецией, Древней Грецией. Вот. И сегодня мы такую немножечко вот отдельную тему рассмотрим. В прошлый раз мы с вами говорили про сознание, про книгу. А сегодня мы с вами поговорим про ту роль, которую Древняя Греция сыграла в развитии тонического слоя, тонического и астрального. Ну, ну, мы с вами знаем, что с тоническим слоем огромные проблемы, и с астральным слоем это связано и с пятым слоем, точнее, с его практически полным отсутствием, и состояние самого тонического слоя, очень вот, далекое от законного, скажем так. Ну и, собственно говоря, это проблемы с этим, с этими слоями, они возникли очень давно, с самого начала. И как раз метакультура Древней Греции в свое время, так сказать, вот несколько смогла, так сказать, улучшить положение, улучшить состояние тонического слоя. Ну, проблемы с тоническим слоем существовали уже очень давно, самим слоем, когда вот слои создавались. Кроме того, из-за отсутствия пятого слоя тоническому слою пришлось взять на себя многие его функции, прежде всего информационные функции. Вообще, к тому, значит, мы сейчас с вами рассматриваем то время, когда вот метакультура Древней Греции начала формироваться. Вот все проблемы стояли очень остро, связанные с тоническим слоем. В тоническом слое к этому времени находилось очень много разных сущностей. Этот слой очень густо был населен. Причем это сущности были, ну, как бы, иерархии сущностей различных. То есть сущности были организованы, некоторые группы сущностей были организованы в иерархии, то есть имели определенные задачи. Ну, другое дело, как они с этими задачами справлялись, но было достаточно много сущностей, ну, как, условно говоря, находящихся в самоволке, то есть сущности, которые туда попали по каким-то совершенно другим причинам. Пятый слой вообще с самого начала развивался очень, так, причудливо. На первой фазе его развития, на самой первой фазе его развития была его, создать законную, естественную клетку пятого слоя, исходную, как бы исходную клетку пятого слоя, было на тот момент по разным причинам, ну, практически невозможно, поэтому была создана, как бы, ну, несколько искусственная клетка, в которой живой материал, из которого, собственно говоря, она должна была формироваться, был связан, скоагулирован с помощью фантомов. И вот этот материал постепенно заполнял те пространства, которые были отведены для пятого слоя, и он, так сказать, худо-бедно выполнял те функции, которые слою этому были предначертаны. То есть с помощью вот этого вот материала удавалось строить некоторые каналы проведения вертикальных токов и как бы вот проталкивать эволюционные идеи из верхних слоев в подзеркалье, ну а оттуда обратно из подзеркалья в надзеркалье информацию о состоянии эфирных слоев. То есть, ну, такой какой-то шел некоторый информационно-энергетический обмен. Но в тонике, то есть это все должно было через тонический слой проходить тоже. То есть в тонике упорядочивать всю эту информацию практически не удавалось. И сущности, которые пытались этим заниматься, со своей задачей не справлялись. тем более, что у многих из них изначально было совершенно другое предназначение. Поэтому вот эта вот неотсортированная информация как бы слипалась в такие плотные мыслеформы, иногда даже достаточно случайным образом. И впоследствии, это было еще до создания, это вот то время, когда, о котором я рассказываю, это было еще до создания эгрегоров и метакультур. Это было вот самое раннее время. Вообще пятый слой начал создаваться еще вообще до того, как человечество было, кстати, придумано. То есть это очень-очень далекие времена, но вот такая вот была ситуация еще до того, как человечество появилось. Ну и одна из задач человечества, в частности, состояла в том, чтобы как-то с этими всеми делами разобраться. Так вот, эта вот неотсортированная информация в тоническом слое, она слипалась в такие плотные мыслеформы, и впоследствии, когда уже были созданы эгрегоры, метакультуры, вот эти мыслеформы затягивались эгрегориальными турбулентами, и вот это какая-то совершенно случайная, неотсортированная, не фильтрованная информация попадала в различные эгрегоры, в их информационное пространство. Что же касается пятого слоя, поскольку там как бы с самого начала все было, так сказать, очень не слава богу, границы слоев были размыты, их материал пятого слоя был достаточно хаотичен первое время, то там еще и сразу же возникла проблема такая, что переход от фазы к фазе, то есть от одного состояния к другому, был расплывчат. То есть по как бы течению времени Алис, фазового времени, должна наступать новая фаза, а при этом состояние материала все еще тянется прежнее, не меняется. Но, значит, тем не менее, как бы время идет, фазовые качество фаз меняется, ну вот со всеми этими проблемами. И создание человека, вот появление человека, человеческого существа в таком вот виде, в каком вот мы его человеком считаем, оно произошло на четвертой фазе эволюции пятого слоя. На четвертой фазе. Ну, тонический слой к этому времени уже очень много фаз своего развития прошел. Вот, значит, вот произошло развитие, произошло создание человека. С появлением человека и, соответственно, более активным развитием астрального слоя, процессы, связанные с пятым слоем, хотя он был наполнен таким еще материалом разной степени, кстати, суррогатности, и развитие эволюции, эволюция тонического слоя, эти процессы пошли быстрее, масштабнее, и началась наработка самых разных суррогатов пятого слоя. А дальше, по мере уже эволюции человечества, по мере того, как создаются крупные эгрегоры и метакультуры, пятый слой как бы вообще теряет свое собственное время. То есть тот материал, который вот для пятого слоя, хоть он и суррогатный, но какой-то там вот материал был, он затягивается в эгрегоры и в метакультуры, так же, как и значительная часть тонического материала. И практически после этого на три фазы вперед пятый слой теряет собственное время. То есть там как бы собственных фазовых переходов уже нету. Пятый слой расслаивается внутри себя и живет во времени эгрегоров и метакультур. То есть, ну, как раз в настоящее время, это у нас сейчас седьмая фаза пятого слоя, идет по закону. То есть на третьей фазе, вот на четвертой фазе эволюция человечества началась. Значит, и вот потом еще три фазы прошло. Сейчас седьмая фаза, сейчас фаза АО, фаза пятого слоя. Но поскольку вот, создание пятого слоя, ну, так или иначе, работа с пятым слоем так или иначе входила в задачи, которые стояли перед человечеством, уже начиная с Атлантиды прикладываются сознательные усилия для наработки законного пятого. Только пока прикладываются усилия. В массовых масштабах это невозможно на то время, но практически в каждой крупной метакультуре существуют эзотерические группы, школы, целые династии посвященческие, которые этим занимаются. По крайней мере, занимаются, по крайней мере, пытаются что-то делать. Ну, достаточно часто все ограничивается созданием очередного суррогата, ну, большей или меньшей степени чистоты и прозрачности. Дело в том, что делать это все приходится практически вручную. И создать полноценное пятое тело человеку, устойчивое и долгоживущее, и к тому же способное передаваться по наследству от родителей к детям, никак не удавалось. Поэтому, кстати говоря, такие огромные усилия пришлось приложить для создания тела Иисуса. Вот к вопросу уже нашей темы вот, всего эволюционного курса. Поскольку он должен был иметь пятое тело для того, чтобы выполнить все задачи. То есть целая метакультура занималась этим, да еще с помощью всех, так сказать, соседних метакультур. Значит, это то, что касается пятого слоя. В послеатлантические времена иерархи Алис прикладывают огромные усилия, чтобы привести в порядок тонический слой. Ну, мы с вами помним, что после атлантической катастрофы с тоническим слоем тоже случилось очень, ну, в полный хаос он пришел, и поэтому вот в послеатлантические времена прикладываются колоссальные усилия, чтобы как-то тонику привести в порядок, потому что это очень важный слой, ну, собственно, как все слои важны, но от него очень многое зависит. Значит, основные работники этого слоя – это, ну, дети пятого мастера, дети пятой и девятнадцатой зоны. Их несколько миллионов. По идее, по своей задаче, они должны были работать созданием пятого слоя, но поскольку вот, значит, проблем с пятым слоем очень много, законный пятый слой создавать они могут, но они родились и пришли в те места, где этот пятый слой должен был бы быть. А должен был пятый слой, как мы теперь знаем про него, он должен был присутствовать везде, как бы на всех уровнях плотности. Поэтому, собственно говоря, вот и дети пятого мастера рано или поздно оказались действительно тоже все на разных уровнях плотности. В тоническом, входили они в тонический слой, действовали с тонического первоначально. Потом уже многие пошли в инкарнации, в другие слои. Но в основном они вот в тот период времени они работают в тоническом слое. Там они занимались информационным обменом, хранением информации, организацией событий, а в том числе и событий на физическом плане. Но занимались они по большей части делами с их изначальным предназначением почти что не связанными. Однако со временем у них увеличилась специализация и расслоение. При этом в той ситуации горизонтальный обмен информацией требовал значительных энергозатрат. И некоторые из этих сущностей, уже практически утратившие понимание своего предназначения, знание своего предназначения, они стали работать, ну, то есть, можно сказать, энергоносителями и энергонакопителями. То есть некоторые сущности в тоническом слое были статичны, не двигались, некоторые, наоборот, значит, вот обеспечивали их информацией. То есть те, которые занимались накоплением информации, значит, они, условно говоря, стояли на месте. Значит, Вот, ну и в результате, значит, часть, ну это, конечно, очень небольшая часть, просто чтобы вы знали, что вот существовала, что-то такая была ситуация. Значит, то есть одни, значит, были активными, другие оказались от них в зависимости и со временем утратили способность к самостоятельному энергообеспечению. И это, кстати говоря, стало одной из причин впоследствии массового спуска детей пятого мастера в подзеркалье, в том числе в физический план. Они как бы пошли за энергией, им энергию надо было добывать, и это, вот, имея физическое тело, это было возможно делать, это, собственно, был самый оптимальный способ. Однако, когда, значит, после ситуации с Атлантидой, после атлантической катастрофы, началась трансформация тоники, существенная очень, очень много было приложено усилий, и структура взаимного расположения сущности 5-19 зоны иерархически упорядочилась. Прежде всего сложились иерархии унцерауров, и они научились взаимодействовать между собой. Ну, вы помните, да, этих категорий сущностей. Значит, каждая метакультура, которые впоследствии создавались, имела своего унцраора, и многие крупные эгрегоры тоже имели собственных унцраоров, которые внутри них работали. Кроме того, ряд унцраоров научились работать с самой плотной информацией, ну, практически вплоть до книги, пытаясь ее как-то, кстати, обработать, околокнижный материал обработать, как-то усвоить или хотя бы сохранить и отсортировать. Таким образом, вот эта иерархия сложилась, несколько иерархий унцраоров. То есть есть унцраоры информационные, то есть такие как бы огромные библиотеки, огромный накопитель, то есть сущности, которые просто в себя накапливают огромное количество информации. Есть унцраоры эгрегориальные, есть унцраоры связи, есть унцраоры, которые являются организаторами процессов. И они активно задействованы в иерархиях всех уровней. Как в надзеркальных, так и в подзеркальных иерархиях, как иерархиях, связанных с человечеством, так и иерархиях с человечеством не связанных. Ну, это вот как бы общая такая вот информация, так чуть-чуть я рассказала. Значит, и к тому времени, как на мировую арену вышла метакультура Древней Греции, в тонике уже давно началось формирование общих полей сознания по эволюционным программам Алис, вот пришло время формирования общих полей сознания. И, ну, это, и должны были, это как бы вот в надзеркалье, в подзеркалье должны были формироваться поля общего волевого устремления. Значит, это все должно было строиться из материала пятого слоя. Поскольку его не было, то общие поля сознания формируются из астрального и тонического материала. Когда стали образовываться крупные эгрегоры и метакультуры, у которых было достаточно высокие вершины, такие достаточно высокие, то началось резкое перераспределение тонического материала. В любом эгрегоре, в любой метакультуре, значит, идет осевой ток, и вокруг него закручивается турбулент, и в том числе этот турбулент и стягивает материал и разных слоев. Поэтому под действием эгрегориальных турбулентов материал тонического слоя начинает стягиваться в пространство метакультур. Он концентрируется вокруг осей эгрегоров и очень сильно перемешивается с астральным, а затем и с эфирным материалом. И в это же время из-за того, что в эгрегорах идет активное движение материала по вертикали, сверху вниз, не только сверху вниз, но и снизу вверх, то в надзеркалье начинают забрасываться черные фантомы, черный фантомный материал, который тоже, значит, начинает коагулировать материал тонического слоя и стягивать тонический материал вниз. Ну, в результате создаются очень плотные, очень густые мыслеформы, которые, собственно говоря, только их все больше и больше с годами. Вот. Ну, а вот что касается, то есть, это то, что касается общих полей сознания, которые, значит, получаются совершенно не из того материала, из какого бы нужно, но вот что получилось. А что касается полей общего волевого устремления, то вместо них создаются империи с очень мощной точкой власти. Ну, вот это мы с вами говорили про Рим. Вот это был самый вот такой яркий образец вот этого вот всего. То есть вместо полей общего волевого устремления вот мощная точка власти, то есть воли, общее волевое устремление достигается совершенно другим способом. Вот, значит, ну вот, да, эгрегориальный, значит, тонический материал стягивается в пространство метакультур. Ну, значит, большая часть тонического материала. И это, ну, помимо всего прочего, это повлияло на эволюцию животного царства. Значит, мы помним, что тонический слой – это четвертый верхний. Значит, у нас вот животный слой четвертый нижний, тонический – четвертый верхний. То есть он связан с эволюцией животного царства. Он генерирует основные идеи и принципы этой эволюции. Поэтому все происходящее с тоническим слоем сказывается на развитии животных. И когда тонический материал стягивается в пространство эгрегоров и метакультур, эволюция животного царства все больше начинает зависеть от людей. Как напрямую, так и как следствие воздействия антропогенных факторов. Вообще процесс развития четвертого слоя выходит из-под контроля. То есть пространство идей, связанных с животным царством в тонике, слишком, ну, слишком жидкие получаются, слишком слабые. Поэтому многие процессы в подзеркалье, связанные с животной эволюцией, либо движутся по инерции, либо происходят под влиянием мутагенных факторов, абсолютно неконтролируемых. Поэтому многие виды животных преждевременно гибнут, не завершив свою эволюцию. Многие трансформируются, резко изменив направление своего развития. Ну, тут не надо примеров приводить, это всем понятно. И из-за того, что равновесие нарушилось совершенно полностью, возникают такие перекосы, катаклизмы. Ну, вообще последствия всего этого, всех этих процессов стали очевидны только сейчас, вот через несколько тысяч лет, когда уже изменить ничего нельзя. Но это всем нам известно, я не буду приводить примеров, это все понятно. Вот. Так вообще с появлением метакультур история тоники – это практически история метакультур, так как почти весь материал стянут туда. Первоначально границы метакультур на тоническом уровне очень плотные, и довольно долгое время они варятся как бы в собственном соку, вот их тонический слой, каждая метакультура развивается по-своему. И общение происходит лишь тогда, когда одна или несколько метакультур гибнут, и их обломки вбирают в себя в другие, ну, либо соседние метакультуры, либо преемники. Вот. Однако в подзеркалье обмен между метакультурами идет иногда довольно активный, там торговля, войны, путешествия. Вот в древнем мире все это уже было достаточно активно. Вот. Внутри же самих метакультур идет интенсивное движение по вертикали, вот вверх-вниз, вниз-вверх. Значит, ну вот идет подготовка к прохождению тока этериоцефала, готовится воплощение Христа. Как мы с вами говорили. Вот, значит, в это же, значит, это уже у нас вот то время, когда у нас вот эта культура развиваются, когда уже существуют многие крупные метакультуры. И в это же время внутри крупных начинается еще один процесс. Внутри крупных метакультур начинают формироваться небольшие как бы подкультуры. то есть небольшие эгрегоры, образующиеся не по национальному признаку, не этнические, а эгрегоры, эгрегорчики, образующиеся вокруг определенной идеи. Это учения, школы, секты, тайные магические сообщества, иногда династические линии посвящений, ну, разной степени глубины, высоты, направленности. Каждый такой эгрегор имеет свою, как бы, свою систему инициации, то есть свой способ прикрепления, дающий доступ к определенному знанию и умению, ну, прежде всего на тонком плане. Сама идея, на которой базируется такой эгрегор, да, надо дверь закрыть. Сама идея, на которой базируется такой эгрегор, может находиться где угодно. Но чаще всего она на то время она находится в астральном слое или в нижней тонике. Но это могут быть самые разные идеи. Это может быть идея, заброшенная извне, там, сверху, снизу, сбоку. Или идея, которая на этом месте была всегда, но осталась недообработанной эгрегорами или метакультурами, которые там были раньше. Ну, например, магический опыт там, этрусков или кельтов, ну и тому подобное, породил секты, держащие тайные знания и пытающиеся их сохранить. Однако, не будучи в силах их осмыслить и не желая, или не умея, или не имея права передать их окружающим. Вот так образовались многие тайные школы, тайные учения, тайные информации. Заметим, что со временем таких вот идейных эгрегоров становилось все больше, и многие из них дожили практически до наших дней, но, правда, утеряв весь смысл, всю глубину и высоту. Так вот, греческая полисная система, о которой мы с вами в прошлый раз говорили, была необыкновенно удобна для создания таких вот, кстати, идейных эгрегоров. Связующим материалом в них служила та тоненькая струйка эгрегориальной субстанции, которая подавалась на вход этому полису. А так как их было очень много, то есть полисов было несколько тысяч, и больших, и маленьких, то в некоторых из них удавалось создать особые условия, благоприятные для создания внутри полиса учения, философской школы и тому подобное, которые играли особые роли в организации работы на тонком плане. Собственно, к чему я все это и рассказываю. Полисный эгрегор давал опору специфическому эгрегору школы или учения. А поскольку полисов было много, в случае каких-то проблем можно было перебраться в другое место. То есть можно было, так сказать, вот, перебазироваться. Ну что, собственно говоря, часто и происходило. Но все это происходило в рамках общей метакультуры. То есть это было не отдельные вот какие-то такие вот движения, а все это вот... Вот. Ну и сами основатели школ, учений, наук, направлений в искусстве охотно путешествовали, передавали свои знания и умения другим. Но, кроме того, когда завершался период расцвета науки и искусства одного полиса, он начинался в другом. Ну вот если вот так вот историю Древней Греции вот, внимательно читать, внимательно изучать, то там просто очень хорошо видна вот эта вот преемственность. Даже не преемственность, а вот, вот в одном месте вот оно проработало, как бы закончился период расцвета культуры одного полиса, начинается в другом. Ну, это как бы вот одно из преимуществ полисной системы с эзотерической точки зрения. Но у полисной системы было много существенных недостатков. То есть общеизвестно, что этот политический атомизм такой вот принес на землю Эллады трагедию братоубийственной вражды. Прежде всего, это Пелопоннесские войны. Потом, не сумевшие сплотиться ради собственной защиты, Иония, это часть Греции, расположенная в Малой Азии, подпала под власть Персии. Ну и так как Греция, несмотря на все там конфедерации, союзы, была не способна встать в один строй, свобода, ставшая для нее кумиром, была в конце концов уничтожена. Это когда, собственно говоря, Греция была уже завоевана Римом. Но все же без вот этих полисов, без городов-государств Греция не была бы сама собой. Вот это чувство гражданской индивидуальности, это бьющее через край упорствование в независимости, это разнообразие установлений, обычаев, искусств и богов побуждало Грецию жить, состязаясь и соперничая, жизнью, отмеченной жаром, полнотой и творческой самобытностью, каких не знало прежде ни одно общество. Хотя не было общей точки власти, так сказать, глубокого залегания, точки власти отдельных полисов располагались не очень глубоко, нижние пласты греческой метакультуры, общие для всех полисов, достаточно хорошо пропускали пронический поток. Это еще был третий пронический поток у нас. И проводимые сверху творческие энергии 21-й зоны, о которых мы в прошлый раз говорили, они находили достаточно пищи, чтобы реализовываться во всех возможных формах. Искусство, литература, наука, театр, скульптура, архитектура, живопись, творчество тел физических и тонких. Все это, вот, то есть третий пронический поток, ток сознания, который все-таки греческой метакультуре удавалось проводить. И в результате вот этого приема пронического, практически вот без искажений приема пронического потока, греческая метакультура в период своего расцвета, развития, обладала огромной пассионарностью, что, собственно говоря, и дало такие замечательные результаты. Кроме того, в этой метакультуре удалось воплотить достаточное количество людей, хорошо как бы слышащих, хорошо понимающих задачи этой метакультуры, и к тому же людей, которые имели желание и возможности действовать для реализации этих задач, а также увлекать за собой других, заражать их этими идеями. Ну, значит, и процесс, значит, сейчас мы немножечко поговорим вот о чем. Значит, вот это многообразие полисов, многообразие форм, сказать, развития, форм творчества. Оно еще, помимо 21-й зоны, оно еще очень сильно было связано с влиянием зоны, ну, пронический поток на 17-я зона. А кроме того, здесь еще огромное влияние 7-й зоны, энергии 7-й зоны. Это переработка, передача опыта, переработка опыта, усвоение опыта. И вот здесь вот как раз опять же вот здесь это вот полисная, с одной стороны, значит, это полисная система сыграла огромную роль, а с другой стороны в этом процессе огромную роль играл, так сказать, процесс колонизации. То, что полисы они создавались как бы не в одном месте, ну, мы с вами в прошлый раз тоже об этом говорили, но, значит, вот очень важно, что вот колонизация Греции, она охватила огромный совершенно регион, это было очень важно. Значит, в процессе колонизации, ну, можно выделить, условно говоря, два этапа. Первый этап – это 8-й, первая половина 7-го веков до нашей эры. Это колонии носили преимущественно аграрный характер. И эти колонии выводились с целью предоставить земли колонистам. Ну, напомним, что полноценными гражданами полиса могли быть только землевладельцы. А второй этап, это уже с конца 7 по конец 6 века, колонии были ориентированы на поддержание контактов с местным населением, на торговлю с ними и ремесленное производство. Для материковой Греции колонизация была огромным благом, но по самым разным причинам. Значит, с одной стороны, значит, это туда был отток избыточного населения. Кроме того, туда отправлялись люди энергичные, предприимчивые, мятежные, те, кто мог бы нарушать равновесие жизни в полисах материковой Греции. Кроме того, поскольку греки в то время размножались очень, кстати, активно, прирост населения был очень высокий, в Греции был очень хороший климат, поэтому смертность там была не очень высока. Поэтому, так сказать, вот люди плодились и размножались с большим удовольствием, тем более 21-я зона, энергии 21-й зоны способствовали тоже тому, что народ с удовольствием этим делом занимался. Поэтому, значит, там не хватало земли. Я уже сказала, что гражданами могли быть только землевладельцы. Поэтому, когда земли становилось мало, могли возникать аграрные волнения. Соответственно, когда большое количество людей отселялось, то значит, ситуация становилась более спокойной. Значит, кроме того, создавались заморские рынки для отечественных товаров греческих и, так сказать, стратегические лагеря для импорта продовольствия и полезных ископаемых. В итоге Греция основала коммерческую империю, чей как раз вот оживленный взаимообмен товарами, искусствами, обычаями и мыслями сделал возможную вот такую сложную культуру Греции. Ну, покинуть землю, освященную могилами предков, охраняемую наследственными божествами, и отправиться в неизвестные страны, незащищенные по всем признакам греческими богами, означало решиться на авантюру, способную в корне изменить судьбу. Поэтому колонисты брали с собой горсть родной земли, это важный момент, чтобы посыпать ею чужую почву, и торжественно переносили огонь с общественного алтаря метрополии, чтобы возжечь его в очаге нового поселения. Они выбирали место на побережье или около него, где корабли могли послужить убежищем от нападения с суши. Ну, для половины греков корабли это был как бы второй дом. Еще лучше, если колония располагалась в прибрежной долине, защищенной горами, которые служили естественной преградой с тыла, предоставляли место для акрополя внутри городской твердыни и обеспечивали прикрытую мысом гавань. Лучше всего, если такую гавань удавалось найти на каком-нибудь торговом маршруте или у устья реки, куда из глубины материка поступала продукция для вывоза или обмена. В этом случае процветание было лишь делом времени. Но, естественно, почти всюду хорошие места были уже заняты, и их приходилось завоевывать хитростью или силой. В некоторых случаях завоеватели обращали прежних обитателей в рабство, это при том, что, значит, сами они, значит, шли за свободой. Чаще они заводили дружбу с коренными обитателями, поднося им подарки, пленяли их своей более высокой культурой, ухаживали за их женщинами и принимали их богов. Колониальных греков чистота расы не волновала, и в их переполненном пантеоне всегда находилось божество, достаточно похожее на местного бога. Поэтому с религиозным согласием проблем не возникало. В первую очередь колонисты предлагали коренному населению изделия греческих ремесел, получая взамен зерно, скот или полезные ископаемые, и экспортируя их во все страны Средиземноморья, предпочтительно в метрополию, из которой они происходили и которые в течение столетий продолжали испытывать известное сыновнее почтение. Вот так эти колонии выводились одна за другой до тех пор, пока Греция не перестала быть узким полуостровом гомеровской эпохи и образовала причудливую и свободную ассоциацию независимых городов, рассеянных от Африки до Фракии и от Гибралтара до восточной окраины Черного моря. Ну и, в общем, вот этим эпохальным свершением Греция была обязана своим женщинам, как я уже говорила, которые в те времена отличались большой готовностью к деторождению. Влияние 21-й зоны. Образовывались центры жизненной энергии и разума, через которые греки рассеяли по всему югу Европы Западу Малой Азии и Северу Африки семена своей утонченной и хрупкой цивилизации, без которой жизнь лишилась бы красоты, а история – смысла. Вот для примера мы более подробно рассмотрим одну из колоний. Это Милет. Там, почему, собственно говоря, именно Милетом мы будем заниматься, там произошло рождение греческой философии и греческой науки. Милет – это древний город, и его руины до сих пор сохранились. Они лежат на холме, который омывается водами реки Меандр в Малой Азии, вблизи побережья Эгейского моря. По словам Геродота, воздух и климат здесь прекраснейшие в целом свете. Эта часть света, она называлась Иония. Она располагалась, города Ионии располагались по большей части в устьях рек или в конце дорог, по которым с глубины материка к морю доставлялись товары, вывозившиеся в самые разные страны. В Милете греки появились очень давно, еще первое появление относится к XVI веку до нашей эры. На рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры в Милет заселилась новая волна греков – ионийцы. По преданию, город был основан ионийскими выходцами из Аттики. И даже в Илиаде Гомера упоминается этот город. В 8-6 веках до нашей эры это был самый могущественный и богатый полис из ионийских городов в Малой Азии. Это был крупный портовый город, один из политических и культурных центров античного мира. В 6 веке Милет был самым богатым городом греческого мира. В Милете был создан греческий алфавит, сформулированы основы математики, астрономии, физики, биологии. Изобретен циркуль, появились первые научные приборы – солнечные часы, модель небесной сферы, устройство для определения географической широты места. Здесь развивались ремесла, сельское хозяйство, чеканка монет. Милет – это родина лучших умов древности. В Милете жили отец истории Геродот и отец геометрии Пифагор, математик, астроном, философ Фалес, философы Анаксимандр, Анаксимен. В начале 6 века до нашей эры Фалес сумел предсказать дату солнечного затмения. С именем Анаксимандра связывают создание небесного глобуса и географической карты. Фалес, Анаксимандр и Анаксимен являются основателями так называемой Милетской школы философии. Через много-много столетий, в 51 году нашей эры, в Милете с христианской миссией побывал апостол Павел. Милет известен как первый город, при возведении которого были применены принципы планирования, используемые до наших дней. Городская планировка, разработанная уроженцем Милета, архитектором Гипподамом, 5 век до нашей эры, позже была взята за основу при строительстве городов Римской империи. Удачное местоположение Милета скоро подняло его торговлю и судоходство на высокую степень развития. Его торговые суда пересекали все Средиземное море, ходили в Черное море, поднимались до устья реки Дона. По берегам Черного моря Милет в период расцвета имел от 80 до 90 колоний. Даже в Египте была Милетская колония. Милету, естественно, приходилось не раз отстаивать свою независимость против лидийских царей, например, Креза, против персидских владык, например, Кира. В 6 век до Рождества Христова был периодом высшего расцвета его культуры. Его правители-тираны поддерживали дружественные отношения с персидскими царями. Однако, когда один из них восстал против персов в 499 году, и вызвал общее восстание ионийцев. Милет после некоторого сопротивления был взят персами и разрушен. Хотя греки в скором времени снова здесь поселились, но до прежнего величия новому городу было очень далеко. И значение его совершенно упало со временем его вторичного разрушения Александром Македонским. Вот. Теперь немножечко поподробнее. Значит, что, собственно говоря, вот в Милете произошло в плане развития культуры. Когда около 1200 года до нашей эры из Аттики сюда пришли ионийцы, они застали здесь эгейскую культуру, уже увядающую, но готовую стать высокой отправной точкой их цивилизации. Они не привели с собой в Милет женщин, но просто убили местных мужчин и женились на вдовах. То есть слияние культур началось со смешения крови. Как и большинство ионийских городов, сначала Милет подчинялся царям, предводительствовавшим на войне, затем аристократам, владевшим землей, затем тиранам, представлявшим средний класс. В начале VI века при диктаторе Фрасибуле промышленность и торговля достигли своей вершины, и растущее богатство Милета пышно расцвело в литературе, философии и искусстве. Ионийские купцы к этому времени основали колонии, про которые я уже говорила. Из разных мест, из разных стран Милет ввозил лен, древесину, плоды, металлы, расплачиваясь за них изделием своих ремесел. И богатство и роскошь города вошли в пословицу и приобрели скандальную славу во всей Греции. Милетские купцы, получавшие баснословные барыши, вкладывали деньги в самые разные предприятия, в том числе и в родной город. И вот именно в этой вдохновляющей обстановке Греция принесла миру два своих самобытнейших дара – науку и философию. Вот эти торговые перекрестки – это место встречи, помимо всего прочего, это место встречи идей. Это место, где притираются друг к другу различные обычаи и верования. Различия порождают столкновение, сопоставление, мысль. Суеверия взаимоуничтожаются, открывая дорогу разуму. Здесь, в Милете, как позднее в Афинах, жили люди из множества стран. Торговая конкуренция будила их деятельный ум, а длительные отлучки от родных алтарей и домов освобождали от пут традиции. Милетцы сами путешествовали в отдаленные города, наблюдая цивилизации Лидии, Вавилонии, Финикии, Египта. Ну вот таким, помимо прочего, путем египетская геометрия и вавилонская астрономия стали частицей греческого духа. Коммерция и математика, заморская торговля и география, навигация и астрономия развивались рука об руку. Тем временем богатство создало досуг. Выросла аристократия культуры, чье свободомыслие терпелось потому, что читать могло лишь значительное меньшинство. Мышление здесь не сковывало ни мощное жречество, ни древние богодухновенные тексты. Даже гомеровские поэмы, которым предстояло стать в известном смысле греческой Библией, едва ли приобрели в то время определенную форму. И здесь мысль впервые стала светской, ища рациональных и непротиворечивых ответов на вопросы о мире и человеке. Все это уходило корнями, тем не менее, имело корни в мудрость египетских жрецов и персидских магов, индийских провидцев, в жреческую науку халдеев, вавилонцев, и поэтически персонифицированная космогония Гесиода в соединении с врожденным реализмом финикийских и греческих купцов произвели на свет ионийскую философию. Но при этом сама греческая религия вымостила как бы для нее путь, потому что в греческой религии говорилось о Мойре или судьбе, судьбе повелительницы богов и людей. Этот образ заключал в себе идею закона, превосходящего неисповедимую личную волю и обозначавшего водораздел между наукой и мифологией, равно как между деспотией и демократией. Человек обрел свободу, когда понял, что подчиняется закону. Ну и, собственно говоря, вот греки были первыми, кто осознал это как в философии, так и в политике. И в этом заключался секрет их свершений и их уникального места в истории. Однако религиозные корни философии могут не только питать, но и формировать ее. И до самого конца в греческой философии сохранился мощный теологический элемент. Поэтому в истории греческой философии бок о бок как бы бегут два потока – поток натуралистический и поток мистический. Основателем последнего является Пифагор, и через посредничество Парменида, Гераклита, Платона и Клеанфа это течение достигает Плотина и святого Павла. Это уже наша эра. Первым всемирно значимым деятелем натуралистического течения является Фалес, дело которого продолжили Анаксимандр, Ксенофан, Протагор, Гиппократ и Демокрит, а после них Эпикур и Лукреций. Время от времени некоторые великие умы – Сократ, Аристотель, Марк Аврелий, это уже римские времена – соединяли оба течения, пытаясь воздать должное неопределимой сложности жизни. Но даже и в этих людях доминировала тенденция, свойственная для греческой мысли вообще – любовь и следование разуму. Ну вот, значит, имеет смысл немножечко поговорить о Фалесе Милетском. Фалес Милетский родился, ну, Фалес родился около 640 года до нашей эры, вероятно, в Милете, предположительно в финикийской семье, и большую часть своих знаний почерпнул в Египте и на Ближнем Востоке. То есть он как раз олицетворение миграции культуры с востока на запад. Ну, по-видимому, делами он занимался только за тем, чтобы обеспечить себя обычными жизненными благами. Все остальное время он посвящал науке. Традиция единодушно приписывает ему перенесение математики и астрономии на греческую почву. По преданию, он вычислил высоту египетских пирамид, измерив их тень в ту часть суток, когда тень человека равна его росту. Возвратившись в Ионию, Фалес продолжил захватывающее логическое исследование геометрии как дедуктивной науки и доказал несколько теорем, позднее собранных Эвклидом. Эти теоремы заложили основания греческой геометрии, а его астрономические наблюдения завоевали эту науку для западной цивилизации. Он проделал несколько второстепенных наблюдений и изумил всю Ионию, успешно предсказал затмение Солнца, состоявшееся 28 мая 584 года до нашей эры. Ну, возможно, он опирался на египетские записи и вавилонские расчеты. Ну, правда, его теория универсума едва ли существенно превосходила современную ему космологию египтян и евреев. Аристотель описывает взгляды Фалеса как материалистические. Но сам Фалес добавляет, что каждая частичка мироздания одушевлена, что материя и жизнь неразделимы и едины, что в растениях и металлах, так же, как в животных и людях, присутствует бессмертная душа. Жизненная сила меняет форму, но никогда не гибнет. Фалес любил говорить, что нет существенной разницы между жизнью и смертью. Когда некто попробовал его уязвить, спросив, почему же тогда он предпочитает жизнь, Фалес отвечал, именно потому, что между ними нет никакой разницы. В старости он с общего согласия получил звание мудреца. И когда Греция составляла список своих семи мудрецов, она поместила Фалеса первым. Но на вопрос о том, что самое трудное, он отвечал знаменитой фразой «познать самого себя». Спрошенный, что самое легкое, он отвечал «давать советы». Спрашивающим, что есть Бог, Фалес отвечал, не имеющее ни начала, ни конца. На вопрос, каким образом люди жили бы наиболее доблестно и справедливо, он сказал, если бы сами никогда не делали того, что порицают в других. По словам Страбона, Фалес был первым, кто писал о науке о природе или причине становления, бытия и становления вещей. Дело Фалеса было энергично продолжено его учеником Анаксимандром. «Первоначало, — говорит Анаксимандр, — это безбрежное, неопределенное, беспредельное, бескрайняя масса, лишенная всяких специфических качеств. Благодаря заложенным в ней силам она разворачивает из себя все многообразие Вселенной. Это одушевленное и вечное, но безличное и имморальное беспредельное, есть единственный бог системы Анаксимандра. Оно представляет собой неизменное и вечно сущее единое, в отличие от изменчивого приходящего множества мира вещей. Из лишенного всяких свойств беспредельного рождается бесконечная череда новых миров, бесконечно возвращающаяся в него, расцветя и погибнув. В изначальном беспредельном содержатся все противоположности – горячее, холодное, влажное, сухое, жидкое, твердое, газообразное. По мере развития эти потенциальные качества становятся актуальными и производят различные и определенные вещи. Распавшись, противоположности вновь выбираются беспредельным. При рождении и гибели миров враждуют различные элементы, обрушиваясь друг на друга в силу противоположности своих начал. А из чего рождаются вещи – то они и разрешаются после смерти. Ну, ученик Анаксимандра Анаксимен я не буду тоже подробно это все рассказывать, про это про все можно прочитать. Об этом очень много написано в разных учебниках, и не учебниках, и более сложных произведениях. Так вот, расцвет Милета произвел на свет не только первую греческую философию, но и первую греческую прозу и историографию. Ну, для отрочества нации чем-то, естественно, представляется поэзия, когда воображение богаче знания, а вера олицетворяет природные силы полей, лесов, моря, неба. Поэтому поэзии нелегко избежать анимизма, а анимизму – поэзии. Проза – это голос знания, освобождающегося от анимизма и веры. Это язык светской, земной, прозаичной действительности. Это эмблема зрелости народа и эпитафия его юности. Вплоть до этого времени, 600 года до нашей эры, почти вся греческая литература имела поэтическую форму. Даже такие ранние философы, как Ксенофан, Парменид и Эмпедокл, облачали свои системы в поэтические формы. Если наука была первоначально формой философии, стремящейся освободиться от общепринятого спекулятивного неверифицируемого, то и философия представляла собой поначалу разновидность поэзии, пытающейся освободиться от мифологии, анимизма и метафоры. Поэтому то, что Ферикидид и Анаксимандр изложили свои учения прозой, стало событием. Другие деятели той эпохи, которых греки называли логографами, писателями о причинах, логографы – писатели о причинах, прозаические писатели – они начали создавать аналы своих произведений, используя новые формы. В конце столетия Гекатей Милетский продвинул одновременно историю и географию в своих эпохальных трудах «Расследование и обзор Земли». В последнем сочинении Гекатей разделил известную ему планету на два континента – Европу и Азию, отнеся Египет к Азии. Это произведение содержало чрезвычайно богатые сведения о Египте и послужило щедрым источником, откуда черпал Геродот. Расследование начинали с фразы «Я пишу то, что считаю правдой, ибо греческие предания кажутся мне многочисленными и смехотворными». Тем не менее, Гекатей принимал гомеровские поэмы за историю, но, тем не менее, он предпринял честную попытку отличить факт от мифа, проследить действительные генеалогии и прийти к правдоподобной греческой истории. Так что греческая историография была уже не молода, когда родился отец истории Геродот. Но вообще для Гекатея и других логографов, появившихся в эту эпоху в большинстве городов и колоний Эллады, слово «история» означало любое исследование фактов любого рода и прилагалось не только к историографии в современном смысле слова, но также к науке и философии. В Ионии этот термин, так сказать, был немножечко такой скептический. Он подразумевал, что чудесные рассказы о богах и полубожественных героях вытесняются светской регистрацией событий и рациональным истолкованием причин и следствий. У Гекатея этот процесс начинается, у Геродота развивается, у Фукидида достигает своего завершения. Ну, значит, тем не менее, вот на жизни этого же поколения, которое положило начало прозаической литературы, случился захват и оскудение Милета. В городе, в полисе наступил внутренний кризис. Конкуренция ради земных благ становилась все острее, старая вера теряла былую силу, благодаря которой она когда-то смягчала классовую вражду. Богатые, поддерживавшие олигархическую диктатуру, сплотились в единую партию против бедноты, желавшей демократии. Бедняки обеспечили себе контроль над правительством, изгнали богатых, собрали детей изгнанника вместе и уничтожили их. Богатые возвратились, вернули себе власть, вожаков сожгли заживо. Ну и когда около 560 года до нашей эры Крес приступил к подчинению Лидийскому царству греческого побережья Малой Азии, Милет сохранил свою независимость, отказавшись помочь братским государствам. Но в 546 году до нашей эры Кир покорил Лидию и без особого труда включил раздираемые раздорами ионийские города в Персидскую империю. Великая эпоха Милета осталась в прошлом. Ну и вот оказывается, что в истории государств наука и философия достигают своих высот, когда упадок уже начался. Мудрость вестница смерти. Греция почитала мудрость так же, как, например, Индия – святость. Героями Греции были не святые, не художники, не миллионеры, но мудрецы. А самыми почитаемыми ее мудрецами были не теоретики, но люди, деятельно осуществлявшие свою мудрость в мире. Ну вот это я вам просто такой привела пример, очень важный. Сейчас потом будет понятно, почему, собственно говоря, ради чего я это все затеяла, этот рассказ. Значит, сейчас давайте, значит, мы прежде всего посмотрим, что, собственно говоря, тем не менее объединяло. Я просто так коротенько говорила, что Грецию объединяло, но, значит, на самом деле тут достаточно много что. Значит, вот множество полисов, огромное количество полисов, городов, государств, рассеянных по всему, значит, тогдашнему известному миру. Ну, прежде всего, конечно, совершенно естественно, с эзотерической точки зрения, объединяла их общая душа народа. То есть они все были как вот, часть их собственной души входила в душу народа, или душа народа входила в часть их собственной души. И это вот было достаточно сильное объединяющее начало. И вот я уже говорила, что когда греки перебирались на новое место, основывали новую колонию, они приносили с собой не только своих богов, но и обязательно горсть греческой земли и огонь из очага метрополии. То есть вот, как магически закрепляли свое как вот, новое место, перешли на новое место, но душой остались греками. Значит, затем их объединял общий язык. Естественно, что были определенные местные диалекты, но язык был общий, и все греки, как бы далеко друг от друга они не жили, прекрасно друг друга понимали, могли объясняться без проблем. Значит, это означало, что значит, вот на уровне пятой зоны у них были общие одинаковые входы в общие информационные поля. У греков всех полисов была общая умственная жизнь. И наиболее значительные деятели литературы, философии и науки приобретают широкую известность за пределами своих политических границ, то есть за пределами тех полисов, в которых они проживали или которые они посещали. Ну, не говоря о том, что, как я уже говорила, эти деятели культуры, они охотно перемещались из одного полиса в другой, но тем более, что языковой проблемы не было. Интеллектуальная жизнь была везде примерно одинаковая, похожая, то есть, в общем, сохранялось это все. Что интересно, еще одно объединяющее начало – это общая страсть к атлетике, которая находила выход в городских и межгосударственных играх. И Олимпийские игры – это было единственное общегреческое мероприятие, в котором всегда участвовали все без исключения. А что такое атлетика? Это имеет отношение к идее совершенного человека. Это одна из метаисторических задач Древней Греции – создание совершенного человека. И эта идея была общей для всей Греции, разделялась всеми греками. Ну и, наконец, общая любовь к прекрасному, которая в разных местах выражалась на языке искусства, единого для всех греческих общин. Ну и до известной степени, особенно в первое время, общие религиозные обряды и верования. Как я уже говорила, одной из задач этой метакультуры была трансформация тонического и астрального слоев. Что там было в начале? Вот в пространстве греческой метакультуры. Ну, естественно, я уже говорила, что значит, вот, тоника вся как бы она по метакультурам была раздана. Вот, значит, поэтому, естественно, что греческая метакультура в первую очередь, по крайней мере, в начале, производила трансформацию тонического и астрального слоев внутри своей метакультуры. Значит, ну, что там было в начале? Значит, верхние слои эгрегора, то есть, ну, то, что мы называем идеей эгрегора, это пространство устремления, то есть то, куда направлены мысли и чувства членов этого эгрегора, первоначально его представляли, естественно, эдемы и слои мифов. Это те пространства, которые организуют массовое сознание, создают определенные стереотипы поведения и мышления. Многие сущности, обитающие в этих пространствах, как раз вот этой организацией и занимаются. Эти пространства в гомеровскую эпоху и в раннюю архаическую эпоху были заполнены образами богов. Ну, я когда рассказывала в курсе лекции про Грецию, я говорила уже об этом, в чем был смысл всего этого для греков. Но сейчас я просто еще раз повторю коротенько. Значит, это все было не просто так. Каждый из богов должен был быть носителем определенного принципа, структурирующего человеческое сознание. Человек должен был учиться мыслить определенными категориями. Ну, например, Афродита – принцип красоты и гармонии, Эрос – принцип влечения, чем отнюдь не только сексуального, Афина – принцип мудрости. Ну, другое дело, что потом это все исказилось, но как бы вот по идее это вот именно так вот задумывалось. Боги и сущности у древних греков, как мы помним, были максимально антропоморфизированы, то есть похожи на людей, чтобы их образы и стоящие за этими образами принципы легче воспринимались человеческим сознанием. Ну, другое дело, что потом пошло как бы обратное воздействие, но, по идее, это было так. Слушая сказания о богах, или впоследствии, читая или смотря театральное представление, где действовали боги, человек непроизвольно отождествлял себя с кем-нибудь из них. Ну, как этот принцип мы знаем, он в настоящее время сознательно и очень широко используется и в кино, и в рекламе. Но тем самым человек формировал свои тела, прежде всего астральное, но вплоть до физического, по определенному образцу. Значит, со временем все это, вот, это так вот было в начале, со временем все это искажалось, переставало работать и только мешало проводить более высокие идеи и принципы. То есть вот эти эдемы, слои мифов в том виде, в каком они были созданы первоначально, они уже были не только не нужны, а наоборот уже были помехой. И, собственно говоря, вот трансформации тонического и астрального слоя начались именно благодаря греческой науке и греческому искусству. То есть благодаря греческой науке, которая уже была совершенно отделена вот от всего этого, то есть в тоническом слое создавались новые информационные поля и пространства, наполненные уже другим материалом. А искусство и литература формировали человеческий мир чувств и желаний. То есть воздействовали еще и на астральный слой, на астральные тела людей. Кроме того, в Греции было несколько чисто эзотерических школ, учений. Это элевсинские мистерии, орфизм, пифагорейская школа. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Сегодня у нас уже на это времени нету, ну, собственно, и не нужно. Сегодня у нас другая тема. Вот. Значит, по сегодняшнему материалу у нас с вами будут медитации на 7-ю и 17-ю зону. Ну, 7-я зона – это, понятно, что в греческой метакультуре очень сильные были программы 7-й зоны. Это собирание опыта со всех сторон, причем опыта самого разного, и физического, и душевного, и духовного, и знаний, и умений. Значит, осмысление опыта, усвоение, применение, передача опыта между собой, передача опыта уже осмысленного, проработанного и собственного опыта вовне. То есть вот это вот огромная 7-я зона здесь просто работала непрерывно. Вот. Кроме того, почему я говорила про тонический слой, значит, эта метакультура осуществляла, я вот рассказала о начале этого процесса, дальше уже в развитии греческой культуры этот процесс значительно интенсифицировался. Значит, 7-я зона у нас еще заведует различными сбросами, поэтому постепенная расчистка тонического и астрального слоя, сброс информационного мусора, ну, по крайней мере, попытки это сделать. То есть это все темы 7-й зоны греческой. Ну, а 17-я зона, собственно говоря, она постоянно, непрерывно оживляла творческие силы Греции, повышала пассионарность Греции. Вот поэтому у нас сегодня, значит, 7-й мастер. Так, сначала 7-я зона, единица, Эрео Тоон Ра Эо Венус. Двойка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Тройка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Четверка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Пятерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Шестерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Семерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Так, снизу возьмем 17-ю зону сначала. Семерка. Соок Тум Коот Терц Хох. Шестерка. Соок Тум Коот Терц Хох. Пятерка. Соок Тум Коот Терц Хох. Четверка. Соок Тум Коот Терц Хох. Тройка. Соок Тум Коот Терц Хох. Двойка. Соок Тум Коот Терц Хох. Единица. Соок Тум Коот Терц Хох. Так, 17-я зона сверху. Единица. Соок Тум Коот Терц Хох. Двойка. Соок Тум Коот Терц Хох. Тройка. Соок Тум Коот Терц Хох. Четверка. Соок Тум Коот Терц Хох. Пятерка. Соок Тум Коот Терц Хох. Шестерка. Соок Тум Коот Терц Хох. Семерка. Соок Тум Коот Терц Хох. Так, теперь седьмую снизу. Семерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Шестерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Пятерка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Четверка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Тройка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Двойка. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Единица. Эрео Тоон Ра Эо Венус. Пранический поток. Новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Все, достаточно.